Почему Иисус не махнул рукой и не оставил служение после того, когда огромная масса людей попросили его удалиться из их местности?
И влияют ли мои ожидания на способность принимать от Бога?
Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы сегодня завершим 8 главу Евангелия от Луки. Прочтем с 40 по 56 стихи.
Поэтому берите блокноты, Библии, ручки, и мы начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
Отец, мы благодарим Тебя за это время, и мы благословляем служение Твоего Святого Духа. Ибо мы осознаем, что без Тебя ничего в Твоем Слове мы понять не сможем. Поэтому мы открываем себя для того, чтобы Святой Дух учил нас. Поговори с нами через эти стихи о том, о чем с нами нужно поговорить. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с 40 стиха. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти.
Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось.
И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он же сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром».
Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла.
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
Аминь. Итак, теперь события происходят на другом берегу того же самого озера. И 40 стих так и начинается: «Когда же Иисус возвратился?» Нам стоит вспомнить, откуда Иисус все-таки сейчас возвратился. А в прошлом выпуске мы с вами рассматривали историю, которая произошла с гадаринским одержимым, после освобождения которого к Иисусу собрался весь народ того города и всех селений. И все эти люди в результате в ужасе и в страхе от того, что сделал Иисус. И они упрашивают Иисуса уйти от них. Иисуса не хотели там видеть, Иисусу не хотели предоставлять там, чтобы он продолжал свое служение. Но удивительно, что то, как сейчас на Иисуса отреагировала вся эта масса народа на этом берегу, в результате не привело его к какому-то разочарованию, кризису, не поменяло его внутренней самооценки. Потому что можно было бы сказать: «Вот меня отвергли, я тут пришел, я тут помог, я освободил вас от многолетнего ужаса, который вот здесь у вас орал, бегал голый, и с которым вы сами не знали, что сделать. Я решил вам эту проблему, а вы меня видеть здесь не хотите». Можно было бы ему обидеться, махнуть рукой на служение, сказать: «Все, надоели мне все эти люди, никто меня видеть не хочет, все меня критикуют» и тому подобное. Но с Иисусом вы такого не увидите. Отношение этих людей никак не повлияло на служение Иисуса. И как мы видим в 40 стихе, когда он возвратился на другой берег, народ принял его, потому что все ожидали его. Удивительная разница. Если на одном берегу вас не принимают, критикуют и не хотят видеть, это не значит, что на другом берегу отношение к вам будет точно таким же. Дьявол, как правило, использует вот эту тактику обобщать. Вот если вот так к тебе здесь отнеслись, вот такие все люди. Все люди подлецы. Нет, не все люди подлецы. Самый фундаментальный вопрос, который должен быть внутри вас утвержден, это вопрос того, какое отношение имеет Бог к вам. Как Бог видит вас. Каковы вы в глазах Бога. Что Он о вас говорит. Какую оценку Он дает вам. Потому что именно вопрос вашей внутренней идентичности, того, как вы сами себя внутри видите, именно от этого будет зависеть затем и отношение людей к вам. Если вы замечаете одинаковое отношение людей к вам, то, скорее всего, вам лучше пересмотреть ваше личное отношение к самому себе. Потому что то, какими мы себя видим, в каких мы себя верим, такими мы себя затем и будем преподносить людям. И, соответственно, формировать внутри них определенное отношение к себе. Это всегда было первично. А глядя на Иисуса, мы видим с вами целостную личность, которая не зависит от мнения людей, но свободно и совершенно двигается в полной зависимости от мнения Отца. И опять же, если мы вернемся на прошлый берег, то после того, как Иисуса попросили оттуда убраться, вспомните 38-39 стихи, когда этот освобожденный одержимый начинает просить Иисуса, чтобы следовать за ним, Иисус обращается к нему и говорит: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Тот хочет идти с ним, но Иисус отправляет его во все те селения, чтобы он пошел и проповедовал. О чем? О том, что сделал ему Бог. И написано, конец 39-го, он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Видите, Иисус уезжает с этого берега, имея внутри себя картину веры о том, что Отец продолжает осуществлять свое служение с теми людьми в том городе и в тех селениях. Если не через меня, окей, через вот этого всем известного бывшего одержимого. Я убежден, Иисус счастливый и радостный уезжает с одного берега на другой. Почему? Внутри него есть картина веры. Отец продолжает там совершать свое служение, а мы отправляемся по другому маршруту.
Да, эта фраза, она тоже привлекла мое внимание к себе в этот раз. Народ принял его. Учитывая, что только что другой народ отверг его. То есть Иисус тот же самый, народ разный, реакция разная, выбор разный, принятие разное. Что дает мне понимание, что принятие Иисуса – это всегда выбор и решение. Принимаю ли я сегодня Иисуса или прошу его удалиться, это выбираю я. Бог никогда не будет заставлять меня это делать. Дьявол не имеет такой силы и власти делать это без моего ведома либо без моего согласия. А чтобы было еще более интересно, давайте вспомним, что Иисус равно Слово Божье. То есть кто-то принимает Слово Божье, а кто-то просит удалиться. Иисус также равно воля Божья. Кто-то принимает волю Божью, а кто-то просит удалиться. Насколько я принимаю или одобряю, или внимательно выслушиваю Слово Божье в отношении моей жизни. Например, что ранами Иисуса Христа я исцелена, да и аминь, без всяких «но». Принимаю ли я эту истину или больше прошу удалиться? То есть какова моя реакция не просто на Иисуса в общем, а именно на то Слово, которое Он сейчас дает в мою ситуацию, в мои обстоятельства? И видя, что этот народ, он принял Иисуса, у меня возник следующий вопрос. А что же им помогло принимать Иисуса? И смотрите, написано, что они ожидали Его. Вот что помогло этому народу занимать позицию принятия. Принятия Иисуса и принятия того служения, которое он будет совершать. Это важно, друзья. Потому что правильные ожидания помогают нам правильно принимать. Это та мысль, которую Господь дал мне, вы можете ее записать. Правильные ожидания помогают нам правильно принимать. Кто определяет лично мои ожидания? Конечно же, я. Не Бог, который не заставляет, дьявол не имеет права и власти. Выбор всегда за мной. Кто выбирает направление моих ожиданий? Снова-таки я. Следующий вопрос. Влияют ли мои ожидания на принятие? Получается, что да. И тут Господь мне напомнил описание веры, записанное в Евреям, 11 главе, 1 стих. Смотрите, вера же есть что? Осуществление чего? Ожидаемого. Осуществление ожидаемого. То есть ожидания напрямую связаны с тем, во что я верю. И получается, если я не ожидаю чего-то получить от Бога, то, соответственно, я и не буду даже двигаться в этом направлении, чтобы получить это. А отсюда вытекает следующее, что я не нахожусь в вере об этом. Потому что мои ожидания, они напрямую связаны с моими действиями, то есть с моими словами, с моими реакциями, с моими поступками. И все это показывает направление моей веры. И из предыдущего выпуска мы с вами помним, что это не вопрос, а есть ли у меня вера или нет. Но это вопрос именно направления моей веры. Или вопрос основания моей веры. Она основана на истине? Или она все-таки основана на фактах? И я рассматриваю больше факты. И, соответственно, я перестаю что-либо ожидать от Иисуса. Потому что в моем фокусе сейчас не Иисус, а в моем фокусе факты и обстоятельства. И что касается реакции народа, но уже того, кто находился в доме Иаира, оплакивая смерть его дочери. Когда Иисус приходит, и в 52 стихе написано «все плакали и рыдали», и сейчас приходит Иисус, приходит истина и говорит: «ребята, не плачьте, я принес жизнь, она не умерла, но спит». И казалось бы, то есть нормальная здоровая реакция – это обрадоваться, сказать: «да и аминь, Иисус, мы с тобой молимся о твоем служении, чтобы помазание твое сейчас совершило это, да будет по слову твоему, Отец, благодарим тебя за это чудо». Но мы видим совсем другую реакцию. Смотрите, 53 стих. «И смеялись над ним», и обратите внимание на это слово, «зная, что она умерла». Именно вот это слово «зная» зацепило меня в этот раз. Мягко говоря, интересная реакция у них. «Смеялись над ним». Над чем смеялись? Над тем, что Иисус сейчас приносит слова жизни, слова чуда, слова ободрения. Но у них происходит реакция смеха. Снова-таки основанная на чем? Смотрите. На знаниях. Ведь это же было очевидно. Понимаете, на тот момент это был факт. Если раньше, читая эти стихи, я была более склонна к некоторому упреку в адрес этих товарищей, которые смеялись над Иисусом, как это так? Как вы можете смеяться над Иисусом? То сейчас я больше начинаю понимать их реакцию, потому что я начинаю понимать основание их реакции. Понимаете, у них была реакция смеха вместо реакции веры. Но почему? Из-за чего? На чем была основана их реакция? Зная.
Но обрати внимание, что и тот же самый Иаир, он тоже только что узнал о том, что его дочь, она умерла. Смотрите, и Иаир знает о смерти дочери, и эти люди знают о смерти дочери. Но как только Иаир узнал о смерти, Иисус тут же подхватывает его и говорит: «стой, не бойся, не смотри на это. Не переставай рассматривать меня как источник, который ты ведешь к себе домой. Ты же ведешь меня для того, чтобы твоя дочь осталась жива». Он поддерживает его. Поддерживает что? Поддерживает его веру, чтобы она на это не взирала, а взирала вот на это. Не смотри на факты, не думай о фактах. Продолжай созерцать то, на что способен Бог. Эти же, находящиеся в доме, они все захвачены фактом. Все, уже ничего не поделаешь, все, она умерла, это уже не вернуть, с этим надо смириться, теперь надо плакать, готовить столы, звать свирельщиков и тому подобное. Они уже полностью погрузились в созерцание совершенно других картин.
То есть они были слишком захвачены, поглощены, сфокусированы тем, что они видят, слышат и чему являются свидетелями.
Хотя при этом же здесь, в 52 стихе, звучит к ним слово. Как к Иаиру прозвучало слово «не бойся, только веруй». И тут к ним также звучит слово «не плачьте, она не умерла, но спит». Видите, интересное сравнение. Слово звучит к Иаиру, и он его берет. И он стоит на этом слове. Слово сейчас звучит к этим людям. Но если мы зададимся вопросом, что они делают с этим словом, мы видим, что они не принимают это слово. Очень уж это нам напоминает начало этой главы, где Иисус проповедовал притчу о сеятеле, да? Когда Бог сеет свое слово и затем смотрит, и как сердце человека затем будет с ним взаимодействовать.
То есть мы видим, что, рассматривая факты, созерцая обстоятельства в нашей жизни, продолжая держать фокус на очевидных вещах, не помогает нам верой принимать ответ от Бога. Друзья, это важно. С одной стороны, это звучит так просто, но это так важно, потому что фокус, он определяет направление моей веры. Я буду это повторять снова и снова, продолжая фокусироваться на фактах, которые могут кричать сейчас нам в лицо. Это не поможет нам созерцать истину и расти в вере. Для того, чтобы расти в вере, нам важно перевести фокус на истину, на Иисуса, говорящего в нашу жизнь. Что Он мне сейчас говорит именно в эту ситуацию? Чему Он лично меня хочет сейчас научить? И вот это слово, которое он говорил сейчас к этим людям, я понимаю, что это была возможность для них. Понимаете, даже сейчас Бог сеет в их жизнь слово веры. Даже сейчас он дает им шанс. Ухватитесь за мое слово. Но выбор всегда остается за вами.
И также обратите внимание, как сейчас ведет себя Иисус в этом доме. Смотрите, он делает все возможное, чтобы защищать и свою веру, и веру тех, кто вместе с ним. В 51 стихе он входит в дом и не позволил никому больше войти в этот дом, кроме Петра, Иакова, Иоанна, отца и матери этой девицы. Все, кто сейчас в этом доме, были в неверии, не принимали слова, смеялись над этим. Иисус в 54 стихе всех отправил вон. Для кого-то это будет хороший пример. Если вы хотите защитить свою позицию веры, иногда вам нужно будет оставить некоторых людей, через которых дьявол будет уводить ваш фокус куда-то в сторону. И в этом случае вам не надо стоять и доказывать, пытаться изменить их мнение. Иисус этим не занимался. Он не вступает в полемику. Он не начинает им доказывать. Он сказал слово. Он увидел реакцию. Веры нет. Окей. Он отделяется от этих людей. Он берет с собой тех, кто сейчас все еще остается в вере. Затем входит в комнату девицы, берет ее за руку и говорит ей: «Девица, встань».
И размышляя над этой реакцией этих людей, что они рассмеялись над словами Иисуса, над словами истины, над словами воли Божьей для жизни этого ребенка, я вдруг подумала, что где-то это уже было. И я вспоминаю историю Сары, когда в ее жизнь пришло слово от Бога, что через год ты будешь мамой. И какова была ее реакция? Она рассмеялась. Да, по сути, Авраам сделал то же самое чуть ранее. Казалось бы, Авраам – отец веры. Однако он не всегда был прям таким вот человеком веры. Он был в этом процессе, когда он учился принимать слово Бога, учился созерцать именно то, что Бог пообещал, учился взаимодействовать с этим словом и в послушании делать то, что Бог говорил ему делать. Что дает мне понимание о том, что у этих людей тоже был шанс. То есть вопрос не в том, что это плохие какие-то ужасные люди были. Вопрос на самом деле был в том, что у них был зашкал неверия. А если более точно и правильно говорить, вместо того, чтобы верить в истину, в слова жизни, которые Иисус сейчас говорит, они верили чему-то другому. И из предыдущих выпусков мы с вами уже узнали, что веры бывает всего лишь две, либо вера в истину, либо вера в ложь. Поэтому, говоря о такой субстанции, как неверие, на самом деле речь идет о том, что этот человек не верит в истину, но при этом он верит в какую-то ложь. То есть им сложно было даже представить, что такое возможно. Потому что когда Сара услышала эту новость, она рассмеялась снова-таки не потому, что она была плохим человеком, но потому, что ей сложно было ухватиться за это. Ей сложно было поверить в это, ей сложно было представить это. Потому что за ее плечами был такой богатый негативный опыт. Так много фактов и обстоятельств, которые, мягко говоря, кричали о совершенно противоположном. И, по сути, у этих людей есть нечто аналогичное. Они являются сейчас свидетелями того, что в жизнь этой девочки пришла смерть. Все. И жизнь ее закончилась. И в истории их жизни они никогда такого не слышали и не были свидетелями, чтобы кто-то был воскрешен из мертвых. И смотря на Иисуса, сейчас я понимаю, что он это понимал, ведь он же мог просто промолчать, зайти в дом, сразу просто убрать их всех из дома и сделать свое дело. Но совершенная любовь дает каждому человеку этот шанс. Он сеет это семя слова истины в их сердца для того, чтобы они тоже имели этот шанс. Потому что, несмотря на то, что он запретил потом родителям рассказывать об этом, понимаете, весть об этом она не могла утаиться. Потому что так много свидетелей было. Свидетели смерти, факта смерти. А потом эти же самые люди видели эту девочку здоровой и живой. И это не могло не вызывать вопросов. Понимаете, это не могло им не напоминать. Стоп, подождите, там был этот человек, как его звали, да? А, точно, Иисус. Слушай, а ты помнишь, что он сказал? Ты помнишь, да? Он же сказал, что она спит. Тобто она живая. Как такое возможно? Я не знаю. Ну ты ж помнишь, он это говорил? Ну да. Ну да, мы посмеялись, потому что такого никогда не было. Вы понимаете, но семя Слова Божьего, которое было посеяно в их сердца, оно совершало свою работу. Что снова меня приводит к тому, что это я выбираю, каким образом я буду относиться к семени Слова Божьего, которое сейчас звучит в моей жизни. И тут важно, друзья, не перепутать, над чем именно я выбираю смеяться. Потому что смеяться над делами дьявола – это очень даже правильно, друзья. Реакция смеха на ложь пораженного врага – это хорошая реакция веры. Но вот эти люди, они просто перепутали, над чем они смеются. И сейчас они смеются над истиной, они смеются над словами воли Божьей. И как закончилась история лично каждого из них, мы не знаем. Писание не говорит нам об этом. Но я думаю, что когда мы придем на небеса, мы сможем это узнать в подробностях. И я уверена, что кто-то из них, он все равно обратился к Иисусу, как это сделала та же самая Сара и Авраам. Да, им понадобилось время, заполненное процессом взаимодействия с этим словом. Потому что между тем, когда Бог сказал Саре, через год ты будешь мамой, ее реакция была смех, снова-таки, да, смех над истинной волей Божьей. Но через год она была мамой. А для того, чтобы забеременеть и родить ребенка плюс-минус, друзья, в общей сложности нужно 9 месяцев. В году 12. 12 минус 9 мы получаем 3 месяца. Эти 3 месяца были заполнены процессом взаимодействия. Когда Сара и Авраам, они выбрали изменить свою реакцию. Реакцию на то, что Бог сказал о них. Они выбрали поверить этому. Они выбрали принять это. Они выбрали пойти во взаимодействие с этим. И в результате мы знаем, что это слово стало плотью. Это слово смогло проявиться в их жизни. Но снова-таки почему? Потому что они пошли в процесс взаимодействия, и они перестали смеяться над этим словом. А они начали благодарить Бога за то, что это истина. Благодарите Бога наперед, друзья, за исцеление, за его защиту, ограду, благоволение, обеспечение. Благодарите Бога. Это то, что помогает нам с вами принимать от Него. Принимать проявление Его обетования, принимать проявление Его воли, Его слова в нашей жизни. И даже если вдруг кто-то из вас, кто слушает нас сейчас, вы можете честно себе признаться, что ну пока я не в состоянии такой благодарности, и больше, да, я похож на этих людей, которые смеются над каким-то обетованием, что я могу быть исцелена или что я могу быть счастлива, потому что за моими плечами уже такой богатый негативный опыт. Друзья, у нас для вас радостная новость. Это не окончательный приговор, это всего лишь навсего промежуточный диагноз. Добро пожаловать в список учеников Господа. Он знает, как вывести вас из той точки, где вы сейчас, в точку проявления Его совершенной воли Божьей для вашей жизни. Да, это процесс. Да, это время, заполненное взаимодействием с Богом, с Его Словом. Но ведь оно того стоит. Друзья, согласитесь, оно того стоит. И когда мы придем снова-таки с вами на небеса и спросим у Авраама и Сары, скажите мне, пожалуйста, стоило ли пойти во взаимодействие с Богом и Его Словом, я абсолютно убеждена, что они однозначно ответят, конечно же, да. Поэтому всем желающим добро пожаловать.
Аминь, слава Господу. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание. Но у нас здесь еще интереснейшая история о женщине, которая получает исцеление от своей болезни. 12 лет женщина страдала кровотечением, и ее исцеление уникально тем, что она смогла взять свое исцеление без разрешения Иисуса. Даже Иисус был удивлен, кто прикоснулся ко мне. В общем, это интересная история. Если вы для себя вынесли что-то из этой истории, рады будем почитать ваши комментарии под этим видео.
И также добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 по Киеву у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами снова изучать Евангелие от Луки.
Так что всем желающим добро пожаловать. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твои наставления. за то, что ты неизменно исполнен любви и веры. И ты учишь нас, как жить верой, как принимать верой, как оставаться в вере, как хранить Слово и соединяться с Твоим Словом. Ты так долготерпелив в своем служении нам, мы благодарны Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.